Наталья Ручей. Мои крылья. Глава первая. Я уже закончила работу и собиралась уходить из замка герцогини, когда услышала горный перезвон серебряных колокольчиков на главной площади.
«Говорят, демона поймали», — шепнула мне Эбби.
Невольно вздрогнув, я не стала спрашивать, откуда такие вести. В замке мало кто замечает прислугу, и почти нет тех, кто снисходит до общения с ней. Думаю, отчасти из-за этого Эбби и любит подслушивать. В служанках она 5 или 6 лет, точно не знаю. Иногда она сама путается в датах. Но в любом случае это долгий срок. А если у кого-то недостаток общения, он пытается его компенсировать. Думаю, подслушивание помогает Эбби чувствовать себя причастной к событиям и рассказчику. За почти год, что я работаю в замке, мне самой приходилось общаться только с Эбби и Мартой. Да и то потому, что Эбби часто ставили со мной на один участок работы, а Марта – старшая служанка, которая и распределяла задания. Я знала, что в замке помимо нас около 20 слуг, но даже видела не всех. Когда Марта брала меня на работу, она сразу сказала, что болтливость и дружба прислуги между собой не запрещена, но не приветствуется. И вообще ей больше по душе не мые. Но раз уж мне так с этим не повезло, сойдет и просто молчаливая. На последнем делался явный акцент в придачу со строгим взглядом прищуренных глаз, а иначе двери замка открыты. Я спорить не стала. Во-первых, уже несколько месяцев была без работы, не так-то просто устроиться в анидат без рекомендации, а мне, мастеровой, в отместку за отказ стать его любовницей, не то что рекомендации, даже честно заработанного за последние 2 месяца не отдал. Мой же предыдущий работодатель, у которого я проработала почти 9 лет, скоропостижно скончался. Его родственники горевали, что он не озаботился завещанием, и теперь их ждет грызня за наследство. Так что не мне сетовать на отсутствие от него каких-либо рекомендаций. Во-вторых, у меня маленький сын, которого я растила одна. А в-третьих, я не из болтливых, так что возмущение у меня условия Марты не вызвали. Так даже лучше, я не хотела ни с кем сближаться. Работа в замке была тяжелой, но я быстро втянулась. Да, приходилось вставать с рассветом, но для того, кто любит солнце, это несложно. К тому же Марта не была деспотом, и если я раньше справлялась с работой, которую она обозначила на день, то отпускала без уговоров. А для меня такие поблажки едва ли не важнее прибавки к жалованию. Вот и сейчас. Был только полдень, но я и Эбби уже вымыли все окна на 1 и 2 этажах замка и могли быть свободны до завтра. Конечно, оставался еще 3, 4 этажи и чердак, но не наша вина, что другие служанки до сих пор не справились с заданием, так как несколько часов раскачивались и ходили сонными мухами, пытаясь проснуться. Сменив серое рабочее платье на свое темно-коричневое, я попрощалась с Эбби и пошла на выход. Улица встретила жарой, теплым ветром и негромким гомоном тех, кто, вырядившись, спешил на главную площадь. Справа громко хлопнули ставни булочной. Наверное, и пекарь не удержался, решил пожертвовать частью возможной прибыли ради зрелища. Так и есть. Сначала вышла помощница Алвиса. Через минуту он сам, и они поспешили, надеясь занять места поближе к раториуму. Мимо пробежала веселая ребятня, громко радуясь, что вживую увидят демона. Также к площади шли принаряженные женщины, сменив темную одежду на светлую. Среди них я заметила пухленькую молодую соседку, которая свое счастье выжидала исключительно дома, оттуда вдруг решилась выйти. Для всех них пойманный демон – событие, которое будет обсуждаться после казни не одну неделю. А в том, что демона казнят, я даже не сомневалась. Герцогиня и король не зря усилили защиту города, обвив его сетью заклинаний, и не зря заключали договора с хозяином соседствующего с нами НАП. Демонов сильно боялись, если честно, не без причины. Говорили, что лучшие Легол и Недат пожертвовали собой, лишь бы город был избавлен от демонов, но нет же. Одному, видимо, все-таки удалось проникнуть. Зачем? Знал ведь, что живым не оставят. Впрочем, не мое дело. Демоны – последние сущности в этой империи, о которых я буду переживать. «Илия!» – окрикнула меня Эбби, выйдя из замка. «Может, пойдем на площадь, посмотрим?» «Нет, я домой». «Ну, пожалуйста, я так хочу посмотреть, а идти одной. Пожалуйста, Илия». «Нет, извини». «Да никуда твой Стэнли не денется».
Вскинулась девушка и тут же виновато потупила глаза, извинилась и поспешила к главной площади без меня. Ссоры между прислугой не приветствовались, так же, как дружба. Но если бы она не ушла, я бы вряд ли сдержалась. Никто не смеет говорить в таком пренебрежительном тоне о моем сыне. Никто. Настроение, и без того испортившееся после известия о поимке демона, окончательно ухнуло вниз. Но я не стала на этом зацикливаться. Нет времени, да и лишнее. Плохое настроение должно пройти, пока я дойду домой. Ради сына я буду сильной и веселой, излучающей уверенность, что все не только станет хорошо, а уже так и есть. Но не успела я сделать и 10 шагов, как мою руку перехватил Маргус, начальник стражи. Задумавшись, я не заметила и не почувствовала, как он подошел, а то бы поторопилась уйти.
«Опять убегаешь?»
Он не спешил освободить мою руку, несмотря на мои попытки. «Мне пора», — сказала я очевидное. Он прекрасно знал, что мне нужно домой и что я спешу. Он вообще считал своим долгом многое знать обо мне, хотя и не все, к счастью.
«Давай прогуляемся к Раториуму», —
предложил он и, легко преодолев мое сопротивление, потянул к площади. Мимо нас как раз проходили двое моих соседей, так что я не могла позволить себе устроить громкий скандал. Да и вообще не могла себе позволить разругаться с Маргусом, хотя уже не раз была к этому близка. «А как же твоя жена?» Колкая шпилька — это единственное, что посмела.
«Моя жена сегодня и завтра с визитом у своей родни», — усмехнулся мужчина и продолжил уверенно рассекать поток горожан, чтобы мы смогли увидеть все с первых рядов.
Я постаралась отключиться от многообразия запахов и эмоций толпы, хлынувших на меня фонтаном, и через несколько секунд мне это удалось. Теперь я вдыхала только запах душного лета и Маргуса. Да и то только потому, что он был слишком близко и полностью отрешиться от него не получалось. Слава императору, что я не оборотень, им бороться с запахами гораздо сложнее. Я же улавливала запахи, либо сосредоточившись, либо если попадала вот в такие вот столпотворения. Эмоции впитывала вообще редко. К тому же они не норовили проникнуть в меня, просто шлифоном. Напомнив себе несколько причин, почему с Маргусом лучше не ссориться, я позволила не только вести себя, но и держать за руку, когда пальцы мужчины переместились с моего локтя к ладони. Можно было опасаться, что такое поведение непременно породит слухи, если бы для опасений не было поздно. О нас с Маргусом и так судачили многие, но его жена была женщиной прагматичной и выгодно считала, что если нет прямых доказательств, то это клевета.
«Хороший сегодня день, да, Илья?»
— подтолкнул к разговору Маргус. Надо отдать ему должное, несмотря на свою должность, дающую почти вседозволенность, и отнюдь не платонический интерес ко мне, он пока не позволял себе грубости или лишнего. Да, я знала, что он хочет сделать меня своей любовницей. Он знал, что у меня практически не будет выбора, если он настоит и предпримет кардинальные меры. Но он хотел, чтобы это было по взаимности, если не по любви, и пытался расположить к себе. О том, что я не люблю его, он в курсе. Но хотя бы мою благосклонность пытался заполучить подарками. Недорогими и только для Стэнли, иначе бы я не взяла. Хорошим отношением и защитой, которую, как ни смешно, мне давали слухи о нашей связи. Ни один мужчина посматривал на меня сальными глазками, потому что, несмотря на свои 28 и 9-летнего сына, я без скромности выглядела привлекательно. Мои каштановые волосы не были тронуты ранней сединой, как у некоторых брюнеток. Не утратили густоты, не секлись, не лишились природного блеска. Фигура не была обезображена сладостями и ленью, а голубые глаза были такими же насыщенными и полными жизни, как в юности, до целого вороха неприятных событий. Маргус, надо признаться, тоже выглядел хорошо. Высокий, светловолосый, уверенный в себе. И я бы, может, и увлеклась им, если бы не его жена, двое детей и нескрываемое чувство превосходства, которое затмевало другие недостатки. Должность, которую занимал Маргус, досталась ему не просто так, и он имел право гордиться, но все же эта черта в Маргусе меня отталкивала. Я слышала, что в других раздражает именно то, чем грешен сам, но, честно покопавшись в себе, признала, что нет, эта черта не моя, а того, о ком вспоминать не хотелось.
«Немного душно, конечно»,
— продолжил беседу мой спутник и попытался грозным видом освободить нам еще чуть больше пространства.
«Ну хорошо, что не дождь, а то зачастил в последнее время».
Я промолчала. Мне не хотелось быть здесь, не хотелось вести милых и беззаботных бесед, не хотелось слышать радостные крики, когда другому плохо. Мы с Маргусом стояли достаточно близко к раториуму, и я боковым зрением видела, как сверкала золотая вышивка на зеленых камзолах жаб-герцогини. Видела, как на помосте у их ног что-то звякнуло цепями и свернулось темным кулем. Но я не хотела поворачиваться.
— Ты побледнела? — заметил Маргус.
— Душно, — повторила его слова.
Не полагаясь уже только на грозный вид, он расчистил для нас еще немного пространства локтями и демонстрацией меча. Поухов осуждающе, горожане перестали давить нам в спины и потеснились.
— Лучше? — одна ладонь Маргуса все еще была в моей, а вторая участливо погладила по щеке.
— Да, спасибо.
Скользнув взглядом по любопытной толпе, я повернула лицо в сторону, чтобы избежать прикосновений Маргуса, и невольно все-таки посмотрела на помост. Один из прислужников герцогини поднял руку, повелевая замолчать, и начал читать приказ о казни демона.
Казни, как я и думала.
Толпа терпеливо внимала, в каких грехах виноват обвиняемый, хотя в данном случае для уничтожения было достаточно наличия темно-фиолетовых крыльев. Я не вслушивалась, что говорили жабы, но все равно улавливала обрывки их длинной речи. Демоница, бывшая легал, которая предала Анидат и стала любовницей демона, а потом посмела вернуться с темными и тайными помыслами. Угрожала, была вовремя поймана, сопротивлялась, пыталась обвинить честных и заслуженных легал в измене и предательстве. Приговорена завтра на рассвете, ночь, чтобы показательно было. Я смотрела на сгорбленную хрупкую фигурку, скрытую темными фиолетовыми крыльями, и понимала, что завтра на рассвете эти жесткие крылья ее не спрячут и не спасут. Мне не было жаль демоницу, мне было жаль девушку, которой завтра не станет, бывшая легал. Она променяла белые крылья на темно-фиолетовые. Ради чего? Неужели хоть один демон стоит того, через что ей приходится пройти? Вряд ли, раз она здесь, а ее любовник нет.
Давай уйдем. — попросила я Маргуса, устав от духоты и возобновившихся криков толпы.
— Так скоро? — удивился тот. — Сейчас ей принудительно раскроют крылья. Не хочешь посмотреть на нее?
— Нет, — поморщилась я. Мы начали искать отходные пути, чтобы выбраться с наименьшими потерями для одежды, но не успели. Жабы достали мечи и принялись колоть крылья пленницы, заставляя их раскрыться. Девушка корчилась, протяжно стонала, но мужественно держалась до тех пор, пока к ней не подошел маг герцогини. Он неслышно зашептал что-то над сгорбленной фигурой, и крылья медленно, неохотно и, видимо, с дикой болью для демоницы начали раскрываться. Когда крылья распахнулись, демоница презрительно усмехнулась. Сдернула голову вверх, зло сверкая глазами в толпу, которая принялась улюлюкать и забрасывать ее комьями грязи, мусором, тухлыми овощами и фруктами. Но пленница не поникла, не сдалась подвалом ненависти. Она также презрительно усмехалась, а когда ее щеку поранил острый камень одного из мальчишек, громко расхохоталась. Это было жуткое зрелище. Молодая, красивая, несмотря на свежий порез и засочившуюся кровь, со спутанными темными волосами, невероятно смелая, несмотря на окружающий ее ужас. Демоница с темно-фиолетовыми крыльями, на которых теперь явно было видно тавра ее любовника-демона, чужая, иная и, тем не менее, прежняя. Та девушка, которую я никогда не забуду, та легал, которая год назад спасла меня и моего сына от голода. Я узнала ее, и, судя по ее взгляду, она тоже узнала меня.